Иисуса хвалить, песни делами о нем говорить. Утром и вечером будет со мной, с первой на небе зашедшей звездой.
Решил идти я за Иисусом, решил идти я за Иисусом, я не сверну с Его пути, я не сверну с Его пути. Бывает трудно, и я слабею. Бывает трудно, и я слабею. Бывает трудно, и я слабею. Я не сверну с Его пути. Я не сверну с Его пути. И если люди меня оставят, и если люди меня оставят, и если люди меня оставят, я не сверну с Его пути. Я не сверну с Его пути. А ты пойдешь ли за Иисусом? А ты пойдешь ли за Иисусом? А ты пойдешь ли за Иисусом, чтоб не свернуть с Его пути, чтоб не свернуть с Его пути?
Сегодня тоже поделиться некоторыми мыслями, и свою проповедь я хочу назвать так: «Три огня». Братья и сестры, каждый из нас встречается с этими огнями, каждый, безусловно. И дай Бог, чтобы каждый из этих огней, он произвел правильное действие в нашей жизни. Итак, я начну с первого огня, о котором говорит нам первое послание Петра. Я буду читать 4 главу с 12 стиха. Написано: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, до явления славы Его возрадуетесь и восторжествуете. И дальше. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Итак, братья и сестры, первый огонь, которого не избежать ни одному из нас. Это огонь страданий, это огонь искушений. Или можно еще сказать, огонь испытаний. Интересно, что если мы посмотрим на оригинал, то есть на греческий текст, то греческий текст может иметь еще один перевод. Я не говорю о том, что здесь неточный перевод, но просто послушайте, как это еще может быть переведено на русский язык. Огненное искушение звучит еще как горению в вас. Поэтому огненное искушение – это не только воздействие извне. И апостол Иоанн впоследствии напишет, что в страхе есть мучение. Друзья мои, мучение бывает даже не в том, что происходит вовне нас. А самое большое мучение, самое большое переживание, искушение бывает то, что человек переживает внутри. Потому что бывает, внутри человек переживает страхи, сомнения, и иногда даже приходят к верующим людям богохульные мысли. И это можно назвать в истинном смысле слова огненное искушение. Один проповедник, он уже ушел в вечность, вспоминая такой случай, который произошел с ним в молодости. Он говорит, это произошло буквально после того, как Бог крестил меня Духом Святым. Казалось бы, все хорошо, надо радоваться, молиться, исполняться Духом, но, говорит, вдруг стали приходить богохульные мысли, стали приходить различные сомнения в мой разум. И он говорит, я понял, что это настоящая борьба. И иногда эта борьба становилась просто невыносимой. Он говорит, особенно страшно мне было, когда я ложился спать, потому что, когда человек засыпает, он расслабляется, и я боялся, как бы в этот момент не расслабиться и не похулить Бога. Это была ужасная борьба. И он говорит, пришло к тому, что я просто обессилел и пришел и рассказал об этом в церкви. Я сказал, братья, сестры, помолитесь за меня, я уже просто не могу. Такое сильнейшее искушение. И когда церковь помолилась, то это искушение прекратилось. Слава нашему Господу. И мы, бывает, переживаем такие вещи, когда вдруг внезапно начинают приходить сомнения, может быть, какие-то нехорошие мысли, и даже в адрес Бога, в адрес церкви, в адрес нашей веры. И мы понимаем, что нас постигло в этот момент огненное искушение. И нам нужно в этот момент с вами устоять. Но, конечно, это искушение может быть и извне. И когда Петр писал это послание, то это огненное искушение, о котором он говорит, это было буквальное событие. Дело в том, что в то время, когда он писал, у власти был такой небезызвестный император Нерон. Этот человек отличался чудовищной жестокостью, и когда этот человек, будучи очень таким душевным и, как он считал, возвышенным, поэтичным, кстати, он писал очень много стихов, прекрасно играл на арфе, был прекрасным артистом, сам даже ставил различные спектакли, играл в них главные роли, и было очень трудно разобраться, то ли он играет, то ли он на самом деле такой. И вот этот человек, смотря на свой столичный город Рим, испытывал отвращение к этому городу. Ему казалось, что это ужасный город. И он как художник, как творческая личность, думал, что он бы построил этот город совершенно иначе. И поэтому он пошел на такой ужасный, жестокий шаг. Этот город был подожжен. И этот город полностью сгорел. Братья и сестры, вот трудно, может быть, себе это представить, но давайте попытаемся хотя бы на мгновение это представить. Когда этот город горел, и люди во мгновение просто теряли свои дома, теряли своих родных, теряли все свои сбережения, имущество, была истерика, кто-то, может быть, сходил с ума от этого горя. И историки говорят, что в этот момент Нерон стоял на одной из возвышенностей, играл на своей арфе и безмерно радовался, что наконец-таки его план осуществился. Это был очень жестокий человек, и даже многие люди сегодня говорят, что это просто был одержимый человек. И чтобы впоследствии сохранить свою собственную жизнь, он полностью в этом поджоге обвинил христиан. Христиан стали уничтожать просто сотнями, тысячами, их бросали на арены, их съедали дикие звери, А еще возлюбленное действие Нерона заключалось в том, что вдоль его дороги, на которой он ездил на своей колеснице, были поставлены живые факела. Это были столбы, к которым были привязаны христиане, и их ночью поджигали. Он ехал на колеснице, и эти живые факела освещали ему дорогу. И интересно такое свидетельство того времени, что когда Нерон проезжал мимо одного такого живого факела, то вдруг внезапно вместо слов проклятия, а я хочу это особо отметить, потому что в то время, когда людей казнили подобным образом, многие уже не стесняясь могли хулить и злословить даже императора. Но вдруг вместо этих слов хуления он услышал из этого пламени гимн и славословие Господу. И в этот момент его сердце дрогнуло, и говорят, что это был один из поворотных моментов его жизни, потому что он понял, что он никакой силою не смог победить христиан. Слава нашему Богу! И эти люди умирали в буквальном смысле слова, они сгорали на кострах, и это были живые факела веры, потому что эти люди предпочли остаться верными Богу, нежели предать своего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вы знаете, что впоследствии во всей истории христианства эта история повторяется. Может быть, не в таком плане, что не горели люди, но всегда. И написано так, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Один человек, он китаец по национальности, он уже ушел в вечность. И говорят, что примерно треть своей жизни он провел в тюрьмах, в лагерях. У него была очень сложная судьба тоже. И когда начинался его христианский путь, он учился в одном из лучших университетов. Он получил прекрасное образование, и впереди была карьера. Его ведущий преподаватель был очень известный ученый, и этот человек гордился, что у него такой преподаватель. И вот он уверовал в Господа. И они сидят за одним столом, обедают, и он взял и исповедовал этому преподавателю свою веру в Иисуса Христа. И этот преподаватель, рассказывает этот китаец, посмотрел на меня и с такой язвительностью сказал: «Жаль, молодой человек, мы на вас возлагали большие надежды». И он говорит, когда он это сказал, первое мгновение я почувствовал себя очень жалким. Вдруг предо мной пронеслась вся моя учеба, все мои цели жизненные, я понял, что я все потерял. Мне стало очень больно в сердце, и даже такое чувство, как будто бы бесцельно теперь будет проходить жизнь. Но вдруг, в следующий момент, он говорит, я почувствовал, реально почувствовал, пережил, как на меня сошел Дух Божий. Братья и сестры, вы знаете, что это по Писанию? Я сейчас вам прочитал это. Еще раз повторю эти слова из послания Петра, что вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется. И он говорит, я понял в этот момент, что я прославил Господа, и на мне прямо сейчас почил реально Дух Божий. И в этот момент я, говорит, смотрю на этого преподавателя и уже смотрю совершенно другими глазами. Я понимаю, что я человек, которому Бог подарил вечность, мне открылось небо, а предо мною сидит, может быть, очень известный, знаменитый ученый, но очень жалкий в своем состоянии, потому что он идет в преисподнюю. В этот момент пришел Дух Божий, который подкрепил и утешил сердце этого человека. Слава Богу нашему! Братья и сестры, мы, наверное, переживали подобные вещи. Может быть, сейчас нас не гонят, как это было раньше. Может быть, нас не закрывают в КПЗ. Может быть, нас не разгоняют и не прогоняют с этого молитвенного дома. Но так или иначе мы встречаемся с людьми, которые не понимают нас, мягко говоря. Может быть, они смеются над нами. Может быть, они уничижают нас. Может быть, мы встречаемся даже с физическим каким-то противлением. Но при всем этом давайте будем помнить, братья и сестры, мы имеем богатство, которое не имеет этот мир. Слава Богу нашему! Мы имеем вечность, мы имеем небо, нам Бог это подарил. И сам Бог сегодня стал нашим Отцом. Поэтому мы поем такой псалом. Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Слава Богу нашему! Есть еще один огонь, о котором говорит Писание, это огонь греха. Но если смотреть в контексте, можно было бы сказать, как огонь обольщения, но я назову огонь греха, потому что ни одно обольщение не рождается без греха. Поэтому всегда в корне грех. Я прочитаю сейчас это место, это будет книга Левит, 10 глава, буду читать с 1 стиха. И я думаю, что мы хорошо знаем эти события, но давайте вспомним. 10 глава, книга Левит. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он, то есть Бог, не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон, написано, молчал, потому что он понял, что произошло, он был первосвященник. Итак, братья и сестры, можно было бы еще назвать, например, этот огонь как, ну, допустим, чуждый огонь, да? Но обратите внимание, почему это произошло. Дальше, когда мы читаем эту главу, с 8 стиха читаю. «И сказал Господь Аарону». Смотрите, уже Господь начал с Аароном говорить. «Говоря, вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть». И вы знаете, что, по всей видимости, эти молодые люди просто вошли в нетрезвом состоянии. Поэтому они смогли себе позволить то, чего не должны были себе позволить священники. Они взяли совершенно не тот огонь. Они пришли со своим огнем. Это не был огонь жертвенника. И поэтому Божий огонь поразил этих людей. И если мы сейчас посмотрим вокруг нас, я думаю, что не надо доказывать. Мы все это прекрасно видим, что, например, огонь греха, он умножается вокруг нас. Его становится все больше, больше и больше. Иногда некоторые дети Божьи по этой причине даже паникуют. То есть некий страх, некий дискомфорт начинают испытывать, осознавая, что настолько сегодня силен этот огонь, настолько сегодня сильно противление этого мира, этого греха, и кажется, как устоять. Мы очень переживаем, допустим, за своих детей, мы очень переживаем за внуков и так далее, и так далее, и так далее. Мы думаем, как устоять, как еще в это время успеть привести и их к Господу. Я не буду сегодня вдаваться, может быть, сильно в подробности, потому что обольщения существуют тысячи, миллионы. Я приведу один пример, этого достаточно будет. Какое мы сейчас время живем? Вы знаете, братья и сестры, что уже в конце 20 века насчитывалось несколько целых конгрессов. Это не просто конференция, семинар. Конгресс, где по несколько тысяч человек собирались. Знаете, как назывались эти конгрессы? Эти конгрессы назывались «Конгресс Мессии». И туда собирались по нескольку сот человек, и каждый из них называл себя Иисусом Христом. Вы можете себе представить, до какого безумства сегодня уже все дошло? Это не просто увидеть какое-то лжевидение или так далее. Друзья мои, сегодня уже сотни, тысячи лжехристов. Реально, они уже проводят свои конференции, и как им в голову только не придет, что их так много, кто же из них истинный? Но они на полном серьезе собираются, они проводят свои конгрессы, каждый, может быть, изрекает какие-то пророчества. Сегодня мы явно живем в последнее время. Я помню, однажды Бог показал нам такое видение, мы молились за молодежь, и Бог показывает угли, горящие, раскаленные, по которым некоторые молодые люди идут босыми ногами. Вы знаете, вот, например, в такой стране, как Болгария, существует такой языческий обряд – ходить по огню. Это языческий, греховный обряд, он связан с демоническими силами. И Бог показывает, как некоторые из молодежи идут босыми ногами по этому огню, они травмируют свои ноги, и звучит голос Божий. Бог говорит, этот огонь не мой огонь. И мы сегодня, к сожалению, видим это. Мы очень часто повторяем, мы говорим, братья, сестры, не делайте этого. Мы говорим, братья, сестры, не переходите эту границу. Но мы видим, что все, тем не менее, некоторые люди идут на эти угли. Люди идут в этот огонь. Я помню эту ситуацию, когда я имел дело с одной молодой сестрой. У нее очень хорошо начался путь, она очень воспламенилась любовью к Богу. Но со временем я заметил, что ее лицо стало какое-то безжизненное, безрадостное. Вот, братья и сестры, мы иногда говорим об этом, но не потому, что мы харизматы. Когда у нас безрадостные лица, это тоже тревожный сигнал. Я понимаю, разные бывают моменты в нашей жизни. Бывает и поплакать надо, это бывает, бывает, мы все это понимаем. Но когда всегда человек в таком состоянии, что-то ненормально с ним. Я подхожу к ней, у меня тревога, я говорю: сестра, у тебя все в порядке? Она говорит: все хорошо, я молюсь, все отлично. Но я понимаю, что не все хорошо, у меня тревога в сердце. Я пытаюсь с ней беседовать, иногда нам приходится уже какие-то наводящие вопросы задавать, просто так щадяще, чтобы никак не оскорбить человека, но тем не менее все равно оскорбилась и говорит: как ты вообще обо мне можешь такое подумать? Но проходит буквально несколько дней, я приезжаю в эту местность, она подходит ко мне буквально перед собранием и говорит: брат Роман, объявляй сегодня в собрании отлучение, я согрешил. Смотрите, в ее сердце загорелся чуждый огонь. И так как она не предпринимала никаких попыток противостать, этот чуждый огонь что сделал? Он вытеснил Божий огонь. И смотрите, перед нами сегодня нелегкая задача, согласитесь. Вокруг нас полыхает этот огонь, везде полыхает этот огонь. Но наша задача не впустить этот огонь в наше сердце. Помоги, Господь. Братья и сестры, это нелегкая задача, но с Богом все возможно. Слава Богу за это. Поэтому я сейчас подхожу к третьему огню. Это благословение наше. Это, конечно же, огонь Святого Духа. Я читаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Сегодня есть разные комментарии на это место. Ну, допустим, некоторые утверждают, что огонь, о котором здесь идет речь, это огонь страданий. Я не буду с этим спорить. Возможно, это и так. Но если даже посмотреть в контексте этот стих, друзья мои, мы не сможем, согласитесь, мы не сможем пройти через огонь страданий, не имея огонь Святого Духа. Поэтому я убежден в том, что здесь речь идет и об огне очистительном Святого Духа. Тот, который воспламенил наше сердце и воспламенил настолько, друзья мои, что если он будет там гореть, никакой мир с его грехом не победит, потому что тот, кто в нас, написано, больше того, кто в мире. Слава Богу нашему. И мы отдаем себе отчет в этом, когда мы говорим об этом, но мы отдаем отчет в том смысле, когда мы действительно с вами исполняемся Духом Святым. Я помню, Виктор Иванович рассказывал о своей юности, и когда ему было 15 лет, он пережил такой трогательный момент в своей жизни, Виктор Иванович Белых. Он говорит: Бог меня крестил Духом Святым. И он говорит, это было такое потрясение, глубочайшее потрясение. Говорит, я долго молился, я не мог остановиться, реки воды потекли. И в этот момент я начал пророчествовать, я начал петь Духом. Это было сильнейшее посещение. И когда, говорит, я вымолился, стою весь в слезах. Атеистическое государство. Я так прижал к сердцу Евангелие и говорю вслух: все говорят, что Бога нет, а Он живет в моем сердце. Слава Богу нашему. И сегодня, когда мы это знаем, мы это пережили, друзья мои, никто нас уже не сдвинет с этого пути. Потому что в нас есть нечто большее. Мы это познали. Друзья мои, молодежь, я особенно к вам обращаюсь. Вы сегодня иногда мечетесь, вы на перепутье. Почему? Потому что причина простая. Вам надо вкусить, как благ Господь. Вам надо исполниться Духом Святым, и вы поймете, что все остальное в сравнении с этим блекнет. Это абсолютное ничто в сравнении с тем, что дает Божий Дух. Слава Богу нашему! И мы сегодня все имеем возможность припасть к этим источникам. Помню, несколько лет назад у нас была одна сестра, очень сильный такой сосуд, она уже тоже ушла в вечность. И когда мы молились, вот так братья все собрались, вдруг во время молитвы она говорит: братья, я вижу сейчас видение. И она рассказывает: я вижу такое видение, я вижу, Божий народ идет, и его путь подобен туннелю. Представляете, да, что такое туннель? То есть получается, что влево и вправо не уклонишься. То есть ты можешь идти только в направлении туннеля, или ты можешь возвращаться назад. И вот я вижу, идут люди. Идут люди в белых одеждах. И я вижу, как некоторые заходят, там впереди, значит, пути огонь, да, некоторые заходят в этот огонь, и они, знаете, как восковые фигурки расплавились и просто вообще исчезли. Но некоторые заходят туда в белой одежде, и когда они проходят через этот огонь, их одежда стала еще белее. Слава Господу! Смотрите, сила вража не повредит. И мы понимаем, что это именно те люди, которые имели праведность и имели святость и имели благодать Святого Духа. Потому что без благодати Святого Духа невозможно сохранить святость и праведность. И поэтому, когда они встретили на пути огонь, они вошли в этот огонь не повредил им. Друзья, нам надо не огня этого бояться, но нам надо бояться того, чтобы не потерять огонь Святого Духа. Степан Григорьевич Костюк, он нас часто посещал в свое время. Мы очень благодарны за это Господу. И этот человек однажды делился с нами, с молодежью, и он так просто рассказывал о своем тюремном заточении. И он так просто сказал, потому что всех, конечно, беспокоил этот вопрос, и мы очень волнуемся, когда об этом думаем. А он так посмотрел на нас, так по-отцовски говорит: «Не бойтесь, братья и сестры, не страшно. Не страшно, не бойтесь». И как сказал один брат, говорит, когда я зашел туда в камеру, и первое, что увидел, люди там сидят. И я понял, здесь, оказывается, тоже люди. Значит, можно жить. Друзья мои, это не самое страшное, что может произойти. Я сейчас возвращаюсь к примеру, который уже рассказал. Это сестра, которую мы объявили на отлучение. Вы знаете, прошло уже больше 15 лет. Только на моей памяти, а сколько еще она приходила без меня, когда я был в отъезде, но сколько я уже помню, раз 10 как минимум, эта сестра приходила в собрание, даже на колени падала, слезно просила прощения и опять отправлялась в мир и еще больше и больше погружалась в грех. И она настолько погрязла в грехе, что сегодня уже просто трудно разобрать, с кем она уже только не жила. Друзья мои, иногда меня просто ужасает такая мысль. Я так смотрю на все это и думаю, а может уже покаяния нет? Я просто содрогаюсь от этой мысли. Я думаю, насколько это страшнее, если Божья милость отступила от человека. Насколько это страшнее, если Дух Божий отошел от человека. Кто нас тогда, скажите, спасет? Кто тогда нам поможет? Но если мы с вами имеем это, если мы храним этот благодатный огонь Святого Духа, друзья мои, что бы мы ни встречали на пути, Бог поможет нам, Бог не оставит нас, и Бог силою Своею проведет через все испытания. Пройдем и через огонь искушения, пройдем и через огонь греха, и Он не повредит нам. И мне хотелось бы сегодня молиться вновь, искать Бога, чтобы огонь Божий, огонь Духа Святого не иссяк. Будем искать Его. Помолимся.
Рябиновая ягода на белый снег, как капли крови падают, свой оставляя след. Но вдруг на белом красное знамение зажглось, что с жертвой не напрасною стал любящий Господь. Кровь пролилась невинная, и темная душа, как ягода рябинная, на белом хороша. Христос наряд невесты ей одел, омыв в крови Голгофской, страшной жертвою ей небо подарил. Рябиновые ягоды напомнили в тиши, как капли крови падали за грех моей души. Не в снег, на пыль дорожную, спекаясь от жары, и в горле кома слезная, застрявшая, прости. Вдруг поземка легкая на ягоды легла, но жертву черту Голгофскую засыпать не смогла. Кровь Иисуса капает, ее не застудить, та жертва не напрасная, я вечно буду жить.
Дорогие братья, сестры, и имея такую возможность быть на таком прекрасном служении, давайте мы еще скажем слава нашему Господу. И имея такую возможность, я хочу сегодня поделиться одной мыслью или темой. Я назвал ее так: «Отставшие от народа». И в основании наших рассуждений я хочу прочитать текст Священного Писания. Книга Второзакония, 25 глава. Я прочитаю последние 3 стиха. Будем внимательны. «Помни, как поступил с тобою Амалек на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон на земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею и изгладь память Амалека из Поднебесной, не забудь». Дорогие братья и сестры, здесь такая была ситуация. Народ израильский идет в землю обетованную. И Слово Божие говорит о том, что в народе были люди, которые, они были в стане, они были в центре, они были сплоченные, как единый народ. Но были и такие люди, которые что? Отставали от народа израильского. И причины, почему они отставали, были абсолютно разные. И одна из причин, я думаю, там были люди, имеющие болезни. Когда человек болеет, он ослабевает, он не может идти, и он отстает. Возможно, были просто люди уставшие. Они устали, они шли, они старались, но вдруг по каким-то причинам у них была усталость, и они отстали. И бывает так, когда люди отстают от всего народа, от всего стана, они говорят: «Ничего, я догоню, ничего, что я отстал, ничего, что уже народ пошел вперед, я догоню, я постараюсь». Я хочу сказать, братья и сестры, иногда можно догнать, но многие люди забывают, что еще сзади идет Амалек, идет народ, который жестокий. Мы знаем, что Амалек – это были потомки Исава, это были жестокие люди, это были коварные люди. У меня даже, знаете, когда я так вот немного размышляю, у меня просто мысли, как можно бить слабых, как можно избивать, уничтожать тех, которые отстали. Казалось бы, которые люди отстали, устали, они вызывают жалость, помочь надо. Но Амалек, он был бессердечный, он просто уничтожал этих людей. Дорогие братья и сестры, мы в этом видим прекрасные прообразы. Мы знаем, что Амалек – это образ врага Божьего народа. Сегодня это дьявол, это враг душ человеческих, цель которого – украсть, убить и погубить. И, дорогие братья и сестры, народ израильский, здесь я вижу, это прообраз церкви. И как народ израильский, он шел в землю обетованную, Бог вел этот народ, сегодня церковь, она на месте не стоит. Слово Божие там говорит: ибо мы им, то есть Богом, что делаем? Живем, дальше мы движемся и существуем. Истинная церковь на месте, она не стоит. Апостол Павел говорит: забывая заднее и простираясь вперед. Итак, церковь идет, но есть люди, по каким-то причинам они отстают от церкви. И поэтому сегодня главная мысль, я хотел бы, чтобы мы это как бы положили в сердце, как важно, независимо от твоих внешних обстоятельств, от твоих сложностей, которые есть в твоей жизни, чтобы ты не отставал от церкви, ты был вместе с народом Божиим, там, где церковь, там и ты. Если церковь где-то, и ты там, церковь в другом месте, и ты там. Но если ты по каким-то причинам начинаешь отставать, знай, есть Амалек, который догонит, который не пожалеет тебя, который просто будет бить тебя, уронит тебя. И его цель, повторюсь, украсть, убить и погубить. И, дорогие братья и сестры, я хотел бы назвать три категории людей, которые отстают и которые попадают в руки этого страшного Амалека. И первая категория людей, я их так назвал, это люди духовно несогласные. Люди духовно несогласные. Действительно, бывают такие люди, которые говорят, например, братьям-служителям: «Братья, мы с вами не согласны. Мы не согласны с тем учением, которое вы проповедуете. Мы не согласны с вашим словом. Может быть, с вашими решениями мы не согласны». И они начинают поступать по-своему. И апостол Павел когда-то писал к Тимофею, как и Ани, и Иамбри, что делали? Они противились Моисею. Так и сии люди, они противятся истине, невежды в вере. И такие люди были, они есть, и, возможно, я думаю, они еще будут. Они продолжают выражать свое несогласие. У нас был такой случай в Новосибирске, когда была в церкви одна хорошая семья. Муж, жена, дочь. И определенное время они были в церкви. Они были, ходили, служили. И однажды, ну так я понял и видел, что все же главенствующее положение там занимала мать или эта сестра. И она однажды пришла к нам, к братьям, и она сказала: «Братья, я не согласна с вашими проповедями, я не согласна с тем, что вы проповедуете». А мы спрашиваем: «А с чем ты не согласна? Что тебя как бы не устраивает?» и так далее. Она говорит: «Вы, братья, очень часто проповедуете о грехе, а я хочу слышать о небе, а я хочу слышать о радости, а я хочу слышать о любви». Хочу сказать, братья и сестры, в Новосибирске проповедуют и о радости, проповедуют и о любви, проповедуют и о небе. Но когда человек внутри себя не согласен, когда внутри него постоянное противление, его ничто не устроит. И я сказал ей лично: «Дорогая сестра, тебе не нравится, что в проповеди говорится о грехе, но я уверяю тебя, все 66 книг Священного Писания, они говорят о грехе. Для того Бог говорил о грехе, чтобы люди побеждали грех, чтобы люди избегали греха, чтобы люди освобождались от греха, чтобы люди получали новую жизнь. И если вся Библия говорит о грехе, а тебя это не устраивает». И, дорогие братья и сестры, и она стала отставать. И Амалек нагнал ее. И пришло время, она сказала: «Я выхожу из церкви». Ушла она, ушел ее муж, ушла и дочь. И я потом как-то в городе встречал ее. И уже сегодня звучала мысль, что христианка или что мирянка, просто разницы никакой. Никакой, даже внешний вид показывал об этом. Дорогие братья и сестры, поэтому важно помнить, чтобы быть согласным со здравым учением, согласным с теми решениями, которые братья-служители, которых Бог поставил в церкви, и они эти решения или выражают, или предлагают. Я как-то однажды читал, просто мне было интересно, как же вообще охотятся хищники. Есть разные животные, есть хищные животные. Я однажды читал в одном произведении про львов. Это хищные животные. И что интересно, когда этот прайд или эти львы, они охотятся, например, нападают на стадо буйволов. Они никогда не нападают в лоб, никогда. Что они делают? Они начинают и бежать за этим стадом. Стадо буйволов движется вперед, они за ним. И они бегут, львы, до тех пор, когда какие-то особи этого стада что? Не ослабевают. И когда какой-то буйвол, более слабая особь, она отстала и уже не может быть вместе с стадом, тогда я скажу вам, это уже жертва обречена, потому что этот прайд львов нападает, и все, и это животное погибает. Я вспоминаю еще один пример, который также был в нашей церкви. Однажды было воскресное собрание, И у нас в церкви есть один хороший брат, ну я не называю имен. И он пришел в собрание воскресное, и вот такие, знаете, вот с такими короткими рукавами. Ну, одно дело, там, если в летнее время, там где-то на улице, там на работе, это один вопрос. Но когда богослужение, член церкви, хороший брат. И после собрания я просто подошел к нему. Я говорю, брат, как хорошо было бы, если бы ну, твоя рубашечка была бы не вот с такими рукавами, ну, вот с такими рукавами. Приятно, когда в рубашечке с длинными рукавами, такой, знаете, ну, как прилично святым. И когда я ему сказал, он очень кротко ответил, хорошо, брат Олег, я исправлюсь, я исправлюсь. На этом наш разговор закончился. Прошла ровно неделя, и на следующей неделе он пришел в собрание, но он пришел уже в рубашке с длинными рукавами. И после собрания он ко мне подходит, улыбается, такое, знаете, счастливое лицо. Он ко мне подошел и говорит, брат Олег, я теперь тебе нравлюсь? И улыбается. А я ему сказал, брат дорогой, за твое послушание ты Богу нравишься. Потому что сердце Бога радуется именно за твое послушание. А я уверен, братья и сестры, у него было два варианта. Можно было возмутиться, что такое, я же не в какой-то плохой рубашке. Ну вот мне вот так нравится, да, это было летнее время. А ты мне, брат Олег, указываешь что-то. А другой вариант, вот так смириться, послушаться и понравиться Богу. И он избрал второй вариант, слава Богу. И поэтому он, когда в единстве с братьями, в единстве с церковью, друзья мои, эти люди, они будут сохранены и Божьей благодатью, и нашим Господом. Вторая категория людей, которые отстают от народа Божьего, от церкви, это люди, которые сознательно или беспричинно оставляют собрание. Я это место прочитаю, потому что, ну, я думаю, оно до боли знакомое, мы об этом слышим, возможно, братья проповедуют, но все же, послание к евреям, 10 глава, 25 стих, я прочитаю, где апостол говорит так, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Не будем оставлять собрание. Дорогие братья и сестры, а я убежден в следующем. Каждое собрание, которое проводится среди народа Божьего, воскресное, будничное, вечернее, молитвенное, каждое собрание – это есть движение вперед. Я убежден в следующем, что ни одного собрания – не вернуть обратно. Ни одного прожитого дня на этой земле не вернуть обратно. И поэтому каждое служение – это есть движение церкви вперед. И что же происходит, когда вдруг кто-то принимает решение, ну, сегодня я немного устала, да вообще я-то добросовестная сестра или брат, да и вообще-то я мало пропускаю, но если я сегодня пропущу, ну, не убудет же, собрание проведут, и я и дома помолюсь. То есть без причины, в принципе, принимает такое решение. А я скажу вам, друзья мои, что уже эта душа где-то немножко начала отставать. Потом, если она раз осталась, и враг смог ее убедить, что можно остаться без причины и не пойти в собрание, да зачем через весь город ехать, я помолюсь дома. Она второй раз осталась дома, она еще больше отстала от народа. И такой момент наступает, когда душа, может, сама не понимает, но Амалек идет сзади. Потому что, поймите, друзья мои, если мы себе устраиваем каникулы иногда, я немножко отдохну, но у врага каникул нет, это удивительно. Он клевещет на братьев, как братья и сестры? День и ночь. Каникул себе враг не устраивает. И поэтому где-то эти люди будут или настигаются Амалеком. И вот мы этот пример видим из Священного Писания. Однажды, когда Иисус воскрес из мертвых, и Он, Иисус, предстал в одном собрании. Это было собрание апостолов, это было собрание учеников. Иисус сказал: «Мир вам!» Но в этом собрании не было одного из апостолов. Вы помните, кого не было? Не было Фомы. Я иногда спрашиваю, братья и сестры, а где был Фома в то время? Где он был? Я скажу откровенно вам, я не знаю, где он был, но я одно знаю, его не было в этом собрании. Не знаю, убедительные были причины, неубедительные, но почему-то его не было. И вы думаете, это так без последствий осталось? Не осталось. Амалек тоже его ударил, потому что неверие вдруг возникло в его сердце. Апостолы говорят: мы видели Господа, мы видели воскресшего Господа. А он говорит: не поверю. Если там какие-то условия, там, если он персты в раны вложит, ну не поверю. Неверие вошло в его сердце. А мы, дорогие братья и сестры, знаем, что только верою мы можем угодить Богу. Но удивительно дальше, братья и сестры, проходит немного времени, и сказано, Иисус опять является ученикам. И там тоже было собрание, там было семь апостолов, и среди них, знаете, кто был? И там был Фома. Он понял, он урок извлек прекрасный, что если еще раз пропустить собрание, тогда уже Амалек действительно так ударит, а поднимешься ли? Кто его знает? И поэтому уже в другой раз других, возможно, не было. Но Фома был в этом собрании. Поэтому, друзья мои, пусть Бог нас благословит. Каждое служение. Бывают отдельные моменты. Бывает болезнь, температура, работа, смена рабочая. Это какие-то, знаете, ну, серьезные причины. Но если нет серьезных причин, тогда идите в собрание. И третья причина, по которой люди отстают от народа Божия, это увлеченные этим миром. Апостол Иоанн прямо сказал, что не любите мира, не того, что в мире. Иногда дети Божьи там говорят: ну я же в мир не иду, я же там не танцую, не пляшу, я же в мир-то не иду. Но многие не понимают, что себя мир представляет. Мир – это, я так понимаю кратко, это целая мирская система, созданная дьяволом, которая ставит целью разделить человека с Богом. Другими словами, все то, что стоит между тобою и между святым Богом, все то, что разделяет тебя и Бога, это есть мир. Возможно, это есть определенные люди. Возможно, это есть определенные вещи. Возможно, это есть определенные увлечения, занятия. Это, возможно, книги какие-то или что-то еще, я не знаю. Но знай, что-то, может быть, стало между Богом и между тобою. Уже сегодня братья говорили, может быть, ты знаешь об исполнении Духом Святым, ты знаешь о хорошей молитве, но у тебя нет этого, потому что стоит преграда. Почему? Полюбил мир. Не любите мира и того, что в мире. И, дорогие братья и сестры, мне хочется еще одну мысль сказать, и мы придем к молитве. Интересный момент я опять наблюдаю в Новосибирске. Когда вот у нас есть молитвенный дом, общий зал и есть балкон. И я, скажем, мы, братья, сидим впереди, мы хорошо видим, кто на балконе находится. Но я не говорю обо всех стопроцентно. Есть там, которые и хорошие, там, может, по болезням, по немощи там на балконе. Но очень многие люди, которые вот не вот здесь, в гуще событий, не вот здесь, знаете, они, у них есть проблемы. Я знаю, у них есть проблемы, духовные проблемы. Пока проблем не было, пока он горел, пока он любил церковь, пока он служил Богу, он не на балкон поднимался. Он вот здесь был, он в зале был, он вместе был основной массой народа Божьего. Но когда вдруг какие-то проблемы возникают, смотрю, он сюда уже не идет. Они поднимаются по лестнице, они туда на балкон. Там есть еще у нас такая труба, за трубу прячутся. И так, чтобы их никто не увидел. А я сразу многих распознаю. Это люди, которые потихоньку начинают отставать. У них, они там где-то прячутся, они там где-то, знаете, там вот где-то вдалеке, но чтобы не быть здесь. Мне еще один пример вспомнился. Тоже он из окружающего мира. но он очень важно показывает эту мысль, о чем мы с вами сегодня рассуждаем. Есть на земле еще одна очень интересная птица. Очень интересная птица, она хищная птица. Ее название сапсан. Вы, может быть, слышали когда-нибудь? Сапсан. И что интересно, это самое быстрое животное на земле. Самое быстрое. Когда сапсан поднимается вверх, и там внизу, например, стая голубей. Как он охотится за этими голубями? Он поднимается вверх и стремительно колом начинает лететь. Скорость полета больше 300 км в час. Вот такая быстрая птица. От такого полета, от такой скорости укрыться, убежать просто невозможно. Но я удивляюсь, что оказывается такие простые голуби, будьте просты как голуби, они оказывается еще и мудрые голуби, кроме простоты. И я просто так же читал, когда они чувствуют опасность от этой хищной птицы, что они делают? Они сразу сбиваются в одну кучу. Голуби сразу в одну кучу сбиваются. И когда сапсан летит, он видит, что просто все вместе он пролетает мимо, и ни одной птицы он не может схватить. Но если вдруг из этой стаи кто-то зазевался, кто-то полетел в другую сторону, но он не сплотился вместе, я скажу вам, эта птица обречена, и она погибает. Поэтому, братья и сестры, Бог предупреждал за много веков до нашего времени через Моисея и говорил нам, писал нам, что Амалек, он имеет место. И сегодня Амалек имеет место. Но сегодня я хочу, заканчивая эту проповедь, прочитать текст Писания, который записан в послании к Ефесянам, в 4 главе, где апостол Павел писал следующее. «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всякой смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Единство Духа в союзе мира. Поэтому, братья и сестры, давайте это положим в сердце. Итак, если церковь в собрании, не нужно оставаться дома. Если церковь где-то трудится физически, иди туда и трудись вместе с народом Божьим. Если церковь пошла где-то в другое место, может быть, братья призыв сделали, братья, нужно прийти, или сестры, нужно прийти, сделать. Ну, не оставайся где-то, не ходи по закоулкам, не будь на галерке, будь в центре событий, будь рядом, может быть, плечом к плечу, будь постоянно с братьями, с народом Божьим. И знай, что и ты сохрани, и ты, находясь в единстве, ты будешь сохраненным, и ты дойдешь до земли обетованной, и ты придешь в небесный Иерусалим, ты придешь в небесный город, и ты будешь вечно там с Господом. Слава Богу! И чтобы Бог помог нам в этом, склонимся и об этом помолимся.